твоей к тебе. Поверь ему, поверь ему, он любит так, как ни один человек на земле. Капелька и дождя к тебе стучит его любовь, эхом далеким раздается к тебе он. Слышишь, как зовет, слышишь, как зовет Христа любовь, слышишь, как зовет, слышишь, как зовет, слышишь.
Доброе утро. Реверберацию можно выключить. На ваш взгляд, самая таинственная и загадочная книга в Библии какая? В Откровении только тайны одни содержатся. Откровение. А в Откровении, в книге Откровения, вот если вспомнить самые величественные сцены, которые там есть, какие вам сцены вспоминаются? Новый Иерусалим. Еще. Стеклянное море. Что? Звери, да. Дракон. Но это все ближе к нам, да? Престол. Чей престол? Там есть и престол зверя тоже, на который чашу, помните, вылили на престол зверя и сделался мрачным очень. Вот. Но это не самая величественная сцена. Да? Там есть сцена престола Божьего. Четыре всадника. Ну, вот давайте мы с вами обратим внимание как раз на сцену с престолом Божьим. Это 4-5 главы книги Откровения. А кто сказал престол? Сестра Надежда, да? Ну тогда, сестра Надежда, может быть, вы нам подскажете, кто является главными действующими лицами в этой сцене? Кого мы там видим в этой сцене? Да. Ну, поскольку вы вспомнили, наверное, вы помните и про что там, да? Христос в 5 главе, он в каком образе там? Агнец, да, с семью рогами и семью очами. Символически, конечно. Это полнота власти и полнота всеведения. А кто еще там действующие лица в этой сцене? Не архангелы, а, как их часто называют, херувимы. Животные, это вот и есть херувимы. У нас написано животные, и это вводит в смущение порой. На самом деле имеется в виду живые существа. То есть у них нет аналога на земле. Но это не животные, это не звери. Это разумные существа, причем обладающие высшим разумом и несущие самое высшее служение. Какое? Где они находятся там в этой сцене? Славят Господа. А где они находятся по отношению к престолу? Непосредственно рядом с престолом. Это те, кто окружает Бога, да, престол Божий. Те, кто непосредственно служат Ему. Вот ближе всех из всех ангелов они находятся к Богу. То есть часто их называют херувимами. Да? Вы помните, в книге пророка Иезекииля в первых главах тоже есть описание престола Божьего, и там тоже эти живые существа фигурируют, у которых четыре лица и шесть крыльев. Херувимы, да, сам Бог. Ну, во-первых, наверное, мы вот говорили, кто там действующее лицо. Наверное, во-первых, сам Бог там действующее лицо, да? Написано: «Увидел я престол, и на престоле был сидящий». То есть тот, кто восседает на престоле, это сам Бог. Христос, мы правильно сказали, четыре живых существа, четыре херувима. Что? Ангел. Ну, это уже дальше будет. Но вот эти все персонажи, которые я назвал, они не вызывают удивления в некотором смысле. Они как бы находятся на своем месте. Ну, где Богу находиться в этой сцене? Конечно, на престоле. Где находиться Агнцу? Конечно, где-то рядом с престолом. Где находиться херувимом? Тоже рядом с престолом. Но есть персонажи в этой картине, есть действующие лица, которые находятся как бы не на своем месте. Да, 24 старца. Или, может быть, они на своем месте находятся. Это небесные существа или земные? Если они небесные существа, тогда они находятся на своем месте. А если земные, то тогда возникает вопрос, как они на небо попали. Согласны? То есть они как бы не совсем уже на своем месте находятся. 24 старца. Кто они такие и как они попали в непосредственную близость к престолу Божьему? Что мы узнаем о них из тех текстов, которые нам для нас приведены в Библии? Давайте мы откроем с вами Откровение 4 главу и посмотрим стих 4. 4 глава, 4 стих. «И вокруг престола», что на самом деле там еще находится, мы забыли сказать, 24 престола. То есть есть престол Божий, и есть еще 24 престола. Для кого они? «А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». То есть, какие мы их признаки можем отметить, этих старцев? Нам сейчас важно выяснить, откуда они взялись, эти старцы, кто они такие. Какой признак? Первое, они сидят тоже каждый на престоле. Интересно. Ну, не на Божьем престоле, а вокруг главного престола еще 24 престола, и вот они сидят на этих престолах. Что еще мы можем здесь отметить по отношению к старцам в этом стихе? Они облечены были в белые одежды. И что еще? И имели на головах своих золотые венцы. Можно прочитать еще 5 главу, 9-10 стих. Здесь тоже говорится о 24 старцах. Они поют новую песнь, говоря: «Достоин ты», это обращаясь к Иисусу Христу, к Агнцу, «взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил» кого? Нас. Поют 24 старца. «Нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Получает объяснение тот факт, что они за престолами сидят. Почему? Вернее, на престолах сидят. Почему? Потому что ты соделал нас кем? Царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. То есть вот характеристики, которые нам даются непосредственно в книге Откровения. Эти характеристики помогают нам понять, кто эти старцы, кем они являются. Ну, давайте посмотрим. Белые одежды, ну, с престолами мы поняли. К царям и священникам мы еще чуть попозже вернемся. Белые одежды. Что это такое белые одежды? Они сидят, они, написано, облечены были в белые одежды. Что они собой представляют? Давайте откроем опять книгу Откровения, 7 главу, 13-14 стих. И посмотрим, что же здесь говорится о белых одеждах. «И начав речь, один из старцев спросил меня, кто сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». То есть, что такое белые одежды, что они собой символизируют? Чью праведность? Да, они омыли одежды, то есть, почему их одежды белые стали? Потому что они омытые кровью Иисуса Христа. Это символ вмененной праведности Иисуса Христа. Золотые венцы, которые у них на головах, что они собой символизируют? Кому венец дается? Победителю. О какой победе здесь идет речь? Кто во вселенной боролся и победил? Иисус Христос. Ну, это Агнец. А еще? На какой планете борьба идет? Кто, где идет война? На земле. Да, но это происходит на небе или на земле? На земле. То есть золотые венцы – это символ победы над грехом и его проводником, да, греха, сатаной. Эти венцы на головах у старцев. Что эти старцы делают с венцами? Мы вот еще не прочитали 10 стих. Тоже интересно. Они все время у них на голове находятся или не все время? Если мы 4 главу 10 стих откроем, то когда происходит славословие Богу, когда живые существа воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом. То есть, что они с венцами делают? Они их с головы своей снимают и куда кладут? К подножию престола. Почему? Да, потому что хотя они и победили, хотя они являются победителями, но на самом деле, чьей силой это была победа одержана, да? Они не себя прославляют, а они понимают и как бы показывают этим своим действием, провозглашают этим действием, что победа, которая была одержана в их жизни, это победа не их собственная, не благодаря их силе праведности или мудрости она была одержана, а она была одержана благодаря только Богу, только благодаря Божьей силе. Написано, что они искуплены кровью Христа из всякого колена, языка, народа и племени. Мы только что прочитали этот стих. Они, как мы уже говорили, цари и священники Богу. Да, а что такое цари и священники Богу? Давайте мы 20 главу откроем Откровение. На самом деле, вот когда исследуешь Откровение, она сама по себе, эта книга очень многое объясняет, если мы посмотрим на нее целиком, на всю книгу, а не только на какой-то один отрывок. Здесь в 4 главе, в 20 главе, в 4 стихе написано: «И увидел я престолы», опять видите престолы, «и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое или на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. 6 стих. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. О ком здесь говорится? Здесь о 24 старцах говорится? Нет. Но мы видим, что те, о ком здесь говорится, они кто? Во-первых, они цари и священники, они царствуют, и они священники. И они где сидят? На престолах. Аналогия с 24 старцами напрашивается. Так вот, соединяя все это, о чем мы с вами говорили, что вы теперь скажете? Кто эти существа? Чьи эти характеристики? Это характеристики небожителей? Или это характеристики людей с планеты Земля? Людей с планеты Земля. То есть эти 24 старца, это люди с планеты Земля. Вот почему я сначала спросил, на своем ли они месте или нет. Небожители на своем месте, херувимы на своем месте, Бог Иисус Христос, понятно, что на своем. А вот как туда попали представители планеты Земля? И еще, кстати, куда они попали? Какое место они занимают? Херувимы только ближе, и то здесь не написано, ближе они или нет. Там говорится, что вот как раз престол Божий окружен херувимами и вот этими 24 старцами. То есть ближе некуда, они в самой близкой точке престолу Божьему находятся. Вот когда царь восседает, или когда президенты сейчас вот проводят какие-то торжественные приемы, кто ближе всего к ним сидит? Ближе всего к ним сидят ближайшие доверенные лица. И даже если вдруг, вы, наверное, встречали, меняется порядок посадки, скажем так, людей, тут же журналисты начинают гадать. Вот почему он теперь сел туда, а вот там он сидит. Наверное, готовится там отставка. Или, наверное, готовится, наоборот, его возвышение. То есть даже по вот тому, насколько близко человек сидит к руководителю государства, да, уже делаются выводы, и они, в общем-то, чаще всего оказываются правильными. Так вот, какое положение тогда перед Богом занимают эти 24 старца? Самое высокое. Интересно, да, вот откуда? Люди с планеты Земля, попавшие на небо, причем до второго пришествия Христа. Здесь вся эта картина, это начало книги Откровения, это еще чуть ли не начало истории церкви. И они уже туда как-то каким-то образом попали. Причем не просто попали на небо, а они еще находятся в самой близости к престолу Божьему, в самой близкой точке, какой только возможно. Ну, начнем с первого вопроса. Как они туда попали? Если это люди с планеты Земля, как они туда попали? Про скольких представителей человечества мы знаем, что они были, попали на небо? Живыми ли были взяты или воскрешены? Трое, да. Енох был живым взят на небо, да. Моисей был неживым взят, то есть его Бог воскресил. Он умер, но был воскрешен. Илья живым был взят на небо. Трое. До 24 сколько не хватает? 21 не хватает. Но вообще 24 это число, как вы думаете, буквальное или символическое? Почему вы так решили? Мы можем сказать, да, что это 2 умножить на 12. 12 число полноты. И в Откровении вообще очень много встречается чисел. 7 рогов, 7 очей мы только что читали. Полнота власти, полнота всеведения. То есть вот эти 7, 12 это числа полноты в Библии. Может быть, действительно это скорее всего символ, но в любом случае число этих людей вокруг престола Божия гораздо больше, чем 3. Согласитесь, да? Да. Но это когда произошло? Да, это... Да, а здесь говорится о вознесении еще Иисуса Христа только, которое 2000 лет назад произошло. Я сначала хочу прокомментировать то, что сестра Галина сказала. В 20 главе речь идет действительно о втором уже воскресенье. То есть, ну, о первом воскресенье, согласен. Да. Первое воскресенье, которое произойдет при втором пришествии Христа. 4 и 5 главы книги Откровения, описывают вход Иисуса Христа в небесное святилище. Когда это произошло? Не-не-не, не в святое святых, а вообще в небесное святилище. Когда он распечатывает план спасения, книгу. Это произошло после его воскресения. И мы видим, что уже в этот момент эти люди там присутствуют. То есть они должны были попасть на небо буквально вместе с Иисусом Христом после его воскресения. А вот Николай Николаевич сидел, нам и читал. Хорошо. А зачем, собственно, они воскресли тогда? Давайте мы с вами прочитаем, что об этом пишет Дух Пророчества в книге «Желание веков». «Когда Христос воскрес, Он вывел из могилы множество пленников. При землетрясении, происшедшем в час Его смерти, их могилы открылись, и затем вместе с Ним воскресло множество», написано, да, она пишет, «людей. Это были соработники Божии, которые отдали жизнь за свидетельство об истине. Теперь они стали свидетелями того, кто воскресил их из мертвых. Во время своего служения Иисусу приходилось воскрешать мертвых. Он воскресил сына вдовы в Наине, дочь начальника синагоги, Лазаря. Но этим людям не было даровано бессмертие. Воскреснув, они остались подвластны смерти. Те же, кто восстал из могилы при воскресении Христа, воскресли для жизни вечной. Они были вознесены на небо вместе с Ним, утверждая Его победу над смертью и могилой. Они, сказал Христос, не являются больше пленниками сатаны. Я искупил их, я вывел их из могил, как первенцев из мертвых, свидетельствующих о Моей власти, что они были со Мною там, где Я, чтобы они никогда не увидели смерти и никогда не испытали печали. А тогда они отправились в город и явились многим, возвещая, что Христос воскрес из мертвых, и они воскресли вместе с Ним». То есть, были ли они воскрешены для того, чтобы потом умереть опять? Как Лазарь, как вдова из Наина, как сын вдовы из Наина? Нет. То есть, на самом деле, что происходит? Здесь еще есть небольшая, как бы, путаница с последовательностью событий. А нам эта последовательность будет сегодня важна. То есть, когда Иисус Христос умер на кресте, что происходит? Землетрясение, и многие гробы, написано, отверзлись, раскрылись. Тогда они воскресли, когда гробы раскрылись. А когда они воскресли? Когда воскрес Христос, воскресли эти святые и вышли из гробниц. Дальше чем они занимались? Сколько времени? Пока Иисус Христос был на земле, и они были вместе с Ним на земле. Вернее, не написано, что вместе. Мы не знаем, вместе или не вместе, но интересно один момент, на который я сейчас тоже чуть позже обращу внимание. Но пока нам важно подчеркнуть, что пока после их воскресения и до вознесения Иисуса Христа они были, написано, они пошли куда? В святой город и явились многим. Когда Христос вознесся, они были вознесены вместе с Ним на небо и заняли какое положение? Какое положение? В самой близости к небесному престолу, к престолу Божьему. Вот откуда на небе появилось множество представителей искупленного человечества. Причем появилось еще до второго пришествия Христа. Появилось сразу после первого пришествия Христа. Это был первый сноп. Вот знаете, был праздник первого снопа в первый день Пасхи, когда первое часть урожая маленькая приносилась Богу с благодарностью. Вот эти люди, это был первый сноп великой жатвы спасенных, совершаемый благодаря жертве Иисуса Христа, Его воскресению, искуплению им совершенному. Человечество уже сейчас, то есть вообще, вот подумайте сами, мы уже сейчас, вот мы говорим, что сейчас на небе происходит? Суд. Кто в нем участвует? Да. А мы в нем участвуем? Ну, непосредственно, я имею в виду. Мы не участвуем в нем. Мы будем в нем участвовать. Будет особое служение. Вот как раз в 20 главе об этом написано, что они царствовали, ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Там тоже, помните, будут престолы. И будут сидеть люди, которым дано судить. То есть вот это следствие, оно повторится вновь и будет длиться 1000 лет уже после первого воскресения. Вот. Но сейчас, в данный момент, мы с вами как бы физически непосредственно не участвуем в этом следствии. Но лишена ли земля, лишено ли человечество своих представителей на этом суде? Нет, не лишено. Более того, в каком положении они там находятся? Может быть, они самым последним, им последним слово предоставляют на этом суде? Ну, ангелы, херувимы, серафимы, небожители, непадшие. А это люди с планеты Земля. Наверное, они где-то там вот поотдаль, в самом конце сидят. И их в последнюю очередь слушают. Нет? А где они сидят? Они рядом, непосредственно рядом с Богом. На самом высоком положении. Рядом с 4 херувимами, поддерживающими престол. Ближе всех остальных небожителей. Да. Не говорится сколько. Значит, 24 символическое число. Полнота. Сколько нужно было, столько и воскресло. Это все радостно само по себе, да, для нас. То есть у нас есть наши представители в небесах. Есть те, кто прошел путь скорбей, путь искушений, путь горести, кто знает, что это такое, кто знает, каково нам. Иисус Христос знает. Он вообще-то первый среди них. Он тоже прошел весь этот путь. И он тоже знает все наши скорби, горе и боль. Но вместе с ним присутствуют и эти 24 старца, эти 24 представителя человечества. Это все радостно для нас само по себе, но на этом история для нас еще не заканчивается, на самом деле. Я бы хотел задать такой немножко, может быть, неожиданный вопрос. А можем и мы уже сегодня побыть в качестве этих 24 старцев? А как? С ними понятно, они там. А мы-то как? Мы каким образом можем это сделать, если мы же не можем на небо вознестись к престолу Божьему? Или нет? Или можем? А давайте мы с вами откроем, да? Давайте мы с вами откроем послание к Ефесянам, 2 главу. И вот просто почитаем эту главу немножко и посмотрим, как, насколько то, что произошло с ними, происходит и с нами. Значит, первое. До своего воскресения, где они были, 24 старца, в могиле, они были мертвые, да? А мы были мертвыми. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, мертвые по преступлениям и грехам. Они были мертвы, и мы были мертвы. Они воскресли со Христом, а мы? Давайте дальше читаем. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, что сделал? Оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним. Значит, и мы тоже воскресли. Но они-то на небе находятся, а мы-то здесь. Уж с этим-то как быть? А что дальше там написано? Воскресил с Ним, и что дальше? И посадил на небесах во Христе Иисусе. Они на небе находятся, а мы? А мы верой тоже можем очутиться перед престолом Божьим. Давайте мы с вами прочитаем Евреям 4 главу с 14 по 16 текст. Как это может быть, что мы тоже можем верой оказаться у престола Божьего? Можем. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему что делаем? Если наш глава и сам Иисус Христос, который знает наши немощи и понес наши болезни, что из этого следует? Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Можем рядом с престолом оказаться? Можем. Как? Через нашего первосвященника Иисуса Христа. Через веру в Него. Апостол Павел говорит: во Христе Иисусе мы тоже помещены на небеса. Явные параллели между ними и нами здесь. Но все-таки вопрос, наверное, остается, да? Ну, главный-то вопрос. Они-то все-таки там, а мы здесь. Физически, да? Но на самом деле не такая-то большая разница, как мы сейчас увидим. Потому что параллели между ими и нами не заканчиваются только вот теми параллелями, о которых мы сейчас говорили. Давайте мы посмотрим на то время, которое прошло с момента их воскресения и воскресения Христа, и до момента их вознесения. Увидим очень интересную вещь. Что делал Иисус Христос в течение вот этих 40 дней? Кому? Ученикам Он Своим являлся. А еще кому-то Он являлся, кроме учеников? Ну, да, Он многим являлся. Он явился 12, потом в конце, как говорится, явился более чем 500 кому? Братьям. То есть кому Он являлся? Верующим. Что делали эти 24 старца в течение этого времени? Кому они являлись? Ученикам являлись? Не написано. А написано, кому они явились? Они пошли в Иерусалим свидетельствовать об Иисусе Христе. Кому? Многим. Не ученикам. Вот интересно, Христос являлся только ученикам, а эти 24, ну, или сколько их было, человека, да, святых, как Библия говорит о них, старца. Это, как мы прочитали, действительно святые Божьи люди, да, которые умерли в вере в Иисуса Христа. Мы не знаем, кто это. Может быть, это Авраам, может быть, Исаак, Яков. Библия не говорит нам имена, но она говорит, что это было. И они явились в святой город, пошли в святой город и явились многим, но не ученикам. Христос ученикам, а они нет. Вам это ничего не напоминает? Почему Христос не пошел ко всем, а послал их к ним? Христос к своим ученикам пошел, а к неверующим, будем так говорить, послал их. Это ничего не напоминает вам? Именно Бог именно им поручил это задание. То есть на самом деле мы видим, что будучи воскрешены, они пошли, если говорить нашим языком, проповедовать кому? Неверующим в Иисуса Христа. Иудеи там, наверное, трудно их назвать неверующими, но в Иисуса Христа они не верили. Поэтому мы с полным правом можем их неверующими назвать. Они пошли проповедовать неверующим. Параллель с нами. Кому мы посланы? Нет, Иисус Христос говорит, я кому в первую очередь послан? Погибшим овцам дома Израилева. И апостолы сразу после начала служения. Да, об этом я и говорил уже. То есть, они были воскрешены для того, чтобы до того, как быть вознесены к небесному престолу, нести свидетельство об Иисусе Христе. Мы были воскрешены в Иисусе Христе. Для чего? Мы посланы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Возвещать совершенство кому? Прежде всего, тем, кто не знает о Христе и о Его великой жертве, совершенной им, в великом спасении для всех людей. И смотрите, что тогда получается. Интересная вещь получается. 24 старца пред престолом Божьим являются представителями человечества, да, пред Божьим престолом. А мы здесь на земле кем являемся? а мы являемся представителями престола Божьего, то есть Бога, того, кто на нем восседает здесь, на земле. То есть мы с этими 24 старцами, как можно сказать, в одной команде находимся. Отсюда и все эти параллели. Да, действительно, физически они там, а мы здесь. Но, извините, если я являюсь послом другого государства и нахожусь в этом государстве в качестве посла, посланника, я перестаю быть гражданином того государства? Или я как-то в статусе своем ниже, чем чиновники в том государстве находящиеся? Нет, просто я послан сюда. Я точно такой же, как они. Но я послан сюда с определенной задачей. Понимаете, то же самое и здесь происходит. Мы в одной команде с ними. Они представители земли перед престолом, мы представители Бога здесь, на земле. Отсюда все эти параллели, о которых мы с вами говорили. Действительно, параллели напрашиваются, их видно, просто чувствуется, да? То есть мы с ними в одной команде. Вот первый вопрос, который я задал: можем мы побыть в их качестве? Не можем, а должны. К этому мы призваны. Мы призваны быть с ними в одной команде. Мы призваны быть с ними в одном качестве. И в заключение я хочу задать вопрос, который перекликается с сегодняшней темой субботней школы. Может быть, для нас это еще будет одним, ну, таким тестом на то, насколько мы понимаем этот вопрос, вопрос 9 главы. Да? У нас был один из вопросов, как соотносится свобода воли человека и свобода воли Бога. Вот мы с вами говорили, что сейчас, вот, когда рассматривали это удивительное видение, данное Иоанну, когда мы говорили об этих 24 старцах, и когда мы говорили, что мы в том же качестве, мы в той же роли, в том же ранге, что и они, просто находимся здесь. Находимся здесь с какой миссией? Возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, прославлять Бога перед всеми окружающими нас людьми. Вот это служение наше, которое мы совершаем. Как мы его совершаем? Хорошо, плохо, худо, бедно, богато? Худо. Да. То есть мы нас пора понижать, да, в ранге, отсаживать потихоньку и в отставку отправлять, так? Хорошо. Но у меня вопрос немножко другой. Я не хочу сейчас говорить о плохом, а я хочу спросить вот о чем. Вот мы своим служением, тем, как мы к нему относимся, проповеди я имею в виду, тем, с какой готовностью мы возвещаем совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, мы можем повлиять на что-то? Ну, например, что самое важное, можем ли мы повлиять на время прихода Иисуса Христа на землю? На дату Его второго пришествия можем мы повлиять? А как быть с тем, а разве Бог не знает, какая это дата? Разве Он ее не назначил? А как тогда мы можем на нее повлиять, если ее уже назначили? Вот как раз вопрос о свободе воли человека и свободе воли Бога. Бог своим суверенным решением, да, согласны вы с этим? Он определил, когда Христос придет во второй раз. Об этом не знает ни ангелы, ни мы не знаем, но Бог об этом, даже Сын говорит, Христос, когда Он был на земле, в нашей плоти, Он говорит: я тоже не знаю, когда это будет. Вот. Но Бог знает, когда это будет. Это определенная дата. Она не может быть ни подвинута вперед, ни отодвинута назад. Согласны вы с этим? Тогда вопрос: как же мы можем на нее повлиять-то, если она уже определена? То есть, другими словами, это решение, Божье суверенное решение, когда придет Иисус Христос во второй раз, оно было как назначено? На чем основано? Оно было основано на предвидении Богом наших с вами действий, которые мы совершаем по нашей свободной воле и выбору. Понимаете? Мы свободны в своих действиях, мы свободны в своем выборе. И более того, своими действиями, своим выбором мы можем как бы опосредованно повлиять на эту дату. Может быть, трудно для понимания. Не знаю, чувствуете вы эту мысль? То есть, Бог назначил эту дату, но Он назначил ее, зная, что мы будем делать и как мы будем делать, и чем наши усилия закончатся. Понимаете? Бог вне времени. Для Него нет прошлого, настоящего и будущего. Для Него все настоящее. То есть, на самом деле, Бог проявляет свою волю, когда определяет свое суверенное решение. Но мы на своем уровне, выбирая, служить Иисусу Христу или нет, подчиняться Ему или нет, слушаться Его или нет, свидетельствовать о Нем или нет, мы на самом деле вот на нашем уровне, причем это мы делаем совершенно свободно, мы влияем на то, что происходит в этом мире. Ну, а если по-простому все-таки, заканчивая проповедь, заканчивая наш разговор, если по-простому, то можно еще раз повторить, что как 24 старца являются нашими представителями пред престолом Божьим, так и мы здесь на земле являемся представителями Бога, посланными от Его престола пред всеми остальными жителями этой планеты и посланным с целью возвещать совершенство и любовь того, кто сотворил нас, кто искупил нас и кто хочет, чтобы все люди спаслись и имели познание истины. Хотите ли вы быть частью 24 старцев? Хотите ли вы быть частью этой команды, которая имеет непосредственный доступ к Божьему престолу? Хотите ли вы участвовать в этой работе и прославлять Бога? Бог приглашает нас быть Его соработниками. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за милость Твою, за такую честь, которую Ты оказываешь грешным и недостойным по сути своей людям. Но Ты в Иисусе Христе омываешь наши грехи своей кровью. Ты возвышаешь нас до самого высокого положения, какое только может быть в небесном святилище. Ты ставишь нас, приглашаешь нас быть Твоими соработниками и быть частью Твоей команды по спасению этой планеты. Это великая честь, которой мы никогда не могли бы заслужить и которой мы не достойны. Но по великой Твоей любви, милости и Твоему провидению Ты делаешь это, и Ты наделяешь нас этой великой привилегией и этой великой ответственностью. Помоги нам, Господи, помнить об этом и жить с этой мыслью, чтобы мы не для себя жили, но чтобы мы помнили, что мы Твои представители на этой земле, что мы несем определенную ответственность за жизнь окружающих нас людей, и что мы призваны для того, чтобы нести им весь спасение, прославлять Тебя, нашего Творца, Искупителя, Спасителя и Господа. Благослови, Господи, Церковь Твою. Помоги нам облечься силой Твоего Святого Духа, чтобы Евангелие Царства могло быть возвещено в силе Твоего Святого Духа по всей Вселенной во свидетельство всем народам, чтобы мир был приготовлен к Твоему второму пришествию и чтобы Ты мог прийти на облаках небесных в силе и славе великой. Слава Тебе, честь, благодарность и хвала Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.